Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Григорий Глушенков, основатель ремесленной слободы Глушенковых. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот как следует из того, как я вас представляю, сегодня мы поговорим о ремеслах, о том, что это такое, забытое слово «ремесло». И наш сегодняшний гость Григорий Глушенков в какой-то момент круто изменил свою жизнь, насколько я понимаю, если это не так, то вы меня поправите, и уехал из города в деревню. И в деревне появилась, ну, та самая ремесленная слобода Глушенковых. Что там происходит, вы нам расскажете. А еще можно посмотреть на все, что там происходит, потому что очень скоро, 13-14 июля, там пройдет специальный фестиваль «Медленное ремесло». Что это будет за мероприятие?
Ну, давайте начну по порядку вопросов. Действительно, в моей жизни в 40 лет, значит, я начал размышлять, а как же я хочу жить. Ну, наверное, сначала я родился в Москве, учился в Москве, в школе, потом поступал в институт, окончил первый институт, потом работал в сфере IT, значит, потом мне стал интересен бизнес, я поступил на программу, президентскую программу подготовки управленческих кадров, прошел там большой конкурс, отучился, получил экономическое образование по направлению менеджмент, вот, потом, значит, открыл несколько клубов фитнес в Москве, и вот, и когда там эти проекты реализовались, я где-то лет 40 начал задумываться, а как бы я дальше хотел бы жить, и что бы мне было бы самое близкое по душе занятие, какое бы я выбрал. И я погрузился в такие детские свои состояния, когда, и начал себя спрашивать, когда я был самый счастливый, то есть что я испытывал, когда я чем занимался, вот, и понял, что когда я летом ездил в деревню к деду, я там занимался с ним вместе руками ремеслом. Он меня учил там корзинки плести, мы там по дереву с ним занимались что-то. И потом я на протяжении всей жизни, я посмотрел на свою историю, и там мы одну дачу строили, вторую дачу. Мне очень нравилось, когда я руками работал с деревом. И я так погрузился, думаю, ну нет, ну какое дерево там, тут бизнес там, тут какое-то дерево. Думаю, нет, наверное, что-то это какое-то, что-то непонятное, что там какое-то дерево. Вот, но потом появилось понимание, что хочется на землю уехать из города, потому что вот те состояния, которые я в деревне испытывал, они в городе не повторялись. И мы еще не понимали, что мы там будем делать, но вектор направления взяли из города уехать и придумать себе заново свою жизнь, придумать занятие, которым бы можно было на земле заниматься. Значит, мы начали там строить, купили землю, начали строить домик, еще не понимая, что мы там будем делать. Вот, и я начал изучать, а кто еще что делает вокруг, под Москвой. Вот, значит, узнал, что есть такой Олег Сирота, вот он тоже стал варить сыры ниоткуда, значит, у него ни коров, ничего, он начал покупать молоко, стал варить сыры, такие вкусные, мы начали, купили у него сыр, нам очень понравилось. Вот, и потом он стал проводить у себя фестиваль на своей территории, первый сырный фестиваль, то есть просто, говорит, я вот сварю сыры, приглашаю к себе сыроваров, такие же, как и я, мы будем с вами делиться нашей продукцией. Вот, мы на второй фестиваль приехали посмотреть, что это такое у него. Вот, мне очень понравилась атмосфера, то есть это такое было пространство, где люди, которые сами своими руками это делают, они собрались и делились своей продукцией с посетителями. И это такое был праздник, настоящий праздник делания руками ремесленников, которые продуктами занимались. Я очень вдохновился этим состоянием, значит, отношением, подал заявку на... значит, и вот после где-то этого фестиваля первого Олег Сирота в ВКонтакте написал: «Друзья, сейчас время сельских проектов. Министерство сельского хозяйства Московской области поддерживает активно развитие вот таких проектов. Дают гранты на старт. Берите гранты и делайте свои проекты». И мне так это заинтересовало, я себя этим, и поизучал, а куда, на что дают гранты. То есть там молочное производство, я с молоком вообще никак не сталкивался совершенно. То есть у меня даже в деревне не было этого опыта, то есть я подумал, что это не мое совсем. Вот. И там еще были разные растениеводства, можно было заниматься там, ягодой там всякой, вот, и пчеловодство. Вот. А у меня дед держал пчел, я вырос с детства с пчелами. Я, конечно, ничего не понимал, там я просто кушал мед, бегал там. А дед держал пчел, и у меня прям вот щелкнуло. На пчел можно взять? Ну, подумаешь, там, я не знаю ничего о пчелах. Можно поизучать и начать заниматься пчелами. Причем до этого гранта я уже купил несколько ульев, поставил себе на участок, просто мне вот захотелось ими заниматься. И тут сошлось в одной точке то, что у меня есть ульи, а здесь можно взять грант на увеличение пасеки, и это возможность, перспектива развить хозяйство и получить какую-то возможность жить на земле, не уезжая в город. Вот, я изучил там грантовую документацию, в 2018 году это было, подготовил там все документы, а там надо было, значит, прописаться на селе, то есть выписаться из города, уехать, стать сельским жителем, потому что эта программа только для сельских территорий. Значит, нужно было получить образование в сфере сельского хозяйства, нужно было составить бизнес-план, нужно было подготовить кучу документов, справок и подать на эту комиссию на гранты. В общем, все это у меня было очень маленький промежуток времени, всего 2 недели. Вот, мне пришлось...
Вы 2 недели получили сельскохозяйственное образование?
Да, это там отдельная история, это дополнительное профессиональное образование, поскольку у меня было уже основное. Там, значит, курсы организовываются, Министерство сельского хозяйства, курсы по повышению квалификации. Значит, это подготовка бизнес-планирование в АПК. То есть, поскольку у меня было уже экономическое образование, мы это бизнес-планирование прекрасно, так сказать, изучали и знали. То есть для меня это было просто достаточно. То есть надо было просто показать свою квалификацию и подтвердить ее, что это в сельском хозяйстве тоже применимо. Собственно, это и нужно было для того, чтобы составить бизнес-план. Потому что твой проект, он защищался на основании бизнес-плана. А там показатели финансовые, ты должен показать, что ты государственные деньги будешь эффективно использовать. То есть все это вот так вот очень активно. И я там собрал все эти документы, получил регистрацию крестьянско-фермерского хозяйства, и на следующий день подал эти документы, был последний день подачи заявок, вот, и, значит, стал ожидать, как это все, так сказать, дальше будет развиваться. Вот, и мне потом за 2 часа до приема, до объявления результатов конкурса, говорят, что, значит, у вас тут вот юридическая проблема определенная есть, что ваша деревня не является селом, она является городом. Вот, и это был для меня такой первый
шок,
удар, как моя деревня, а там деревня настоящая, там до Дмитрова, она, ее там юридически объединили с городом Дмитровым, хотя до Дмитрова там 15 километров, вот, а она является юридически де юре город. Вот. И мне по юридическим, так сказать, основаниям отказали. Вот. Это для меня был такой удар. Я думаю, как так, это все столько вообще всю жизнь вот так переключил. Вот. И что это все, значит, будет...
Так.
Ну, не сложилось. Думаю, нет, что-то тут не так. И я напрямую Олегу Сироте написал, говорю: Олег, так и так, такая проблема, что это такое? Вот, он говорит: давай, подъезжай на фестиваль, как раз у него следующий фестиваль был в августе, подъезжай, там будет министр сельского хозяйства Московской области, и мы ему прямо напрямую зададим вопрос, потому что таких вопросов, как у меня, как оказалось, очень многие сталкиваются, mm-hmm. потому что там вот эти вот несостыковки, они присутствовали на многих планах. Вот, и я к нему подъехал, и прямо вот ходил, он министру показывал там все свои, значит, успехи, и я подошел к министру, он говорит: ну, здесь вот есть начальник отдела, который занимается грантовыми, вы напишите письмо о том, что в вашем сельском, в вашей деревне преобладает сельхозпроизводство. То есть там кроме меня никого нету. То есть деревня и я. Вот. И мы тогда вашу деревню включим в список исключений, а там действительно большой обширный список, где такие же ситуации есть. И вы тогда сможете подать, значит, на грант. И вот у меня год еще ушел, чтобы эти письма все, значит, написать, состыковать. И на следующий год я уже переработал бизнес-план, там вообще совершенно по-другому, значит, представился проект. То есть у меня увеличение пасеки и строительство пчельника и мастерской столярной. Потому что у меня помимо пчел, пчелы пчелами, но там ульи, рамки, там очень много деревянной работы всегда. И мне вот эта столярная часть, она была интересна больше даже, чем пчелы. Но это как бы и то, и то. И мне нужен был пчельник, где была мастерская, где можно было заниматься этим. И вот я прислал проект, мастерскую, пчельник, значит, увеличение пасеки и оборудование для производства. Вот. Все этот был конкурс такой достаточно мощный, была защита, то есть это очень серьезное испытание, реально, защита бизнес-плана, то есть это комиссия там 15 человек, Министерство сельского хозяйства, и вот я один из там 20, по-моему, проектов, которые в этот год получили поддержку. Я получил грант 1,5 миллиона рублей на развитие пасеки, и это вот был мой старт фактически для старта проекта своего на селе. То есть я купил ульи, пчелосемьи, у меня теперь стало, было 4 улья, стало 44, вот, то есть это уже такой объем большой, огромный, то есть это нужно было оборудование, чтобы это все дело, мед выкачивать, там, то есть это целый уже производственный уровень. И вот я этим всем начал заниматься, и параллельно мастерскую мы начали строить, построили мастерскую, ее зарегистрировали, все это под грант, это все там, это же бюджетные деньги, то есть там очень четко контролируется, комиссии приезжают, все проверяют, смотрят, чтобы все было четко потрачено на те цели, которые были выделены. То есть мы все это построили, и потом параллельно со всем этим мы начали заниматься с детьми в этой столярной мастерской заниматься ремеслами, столяркой. То есть то, что мне было интересно, я стал давать детям, потому что я понял, что, ну, то есть как мне отец, как мне дед передавал эти ремесла, вот я хочу поделиться с детьми своими состояниями радостными, которые я испытывал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Григорий Глушняков, основатель ремесленной слободы Глушняковых, сегодня в программе «Светлый вечер». А что такого вы обретаете в деревне, чего, ну, никак невозможно обрести в городе? Почему спрашиваю? Потому что теоретически столярную мастерскую можно себе представить и в городе, да, например. Ну, наверное, с пчелами сложнее, но вот столярка наверняка. При этом я понимаю, что действительно человек, уезжая на землю, он не просто меняет место дислокации, он немножко меняет мировоззрение. И в чем оно меняется? Что ведет к этим изменениям?
Ну, меняется все. Меняется отношение к делу. Потому что в городе такая несколько искусственная жизнь. То есть ты какую-то часть выполняешь, и от твоего труда, ну, зависит не вполне, там, не в полной мере результат твоих действий. То есть ты что-то делаешь, а на результат влияет еще множество людей и причин, которые... И иногда люди, которые работают, они не чувствуют на кончиках пальцев результат своей деятельности, своего труда. А, ну, и ответственности меньше. То есть, ну, я что-то сделал, да, отвечаю не я. И это так расхолаживает, и немножко, ну, остроту жизни уменьшает. То есть, ну, работать, не чувствуя результат своего труда, это мне было не очень приятно всегда. И я искал вот формат такой, который очень быстрый и очень понятный для себя самого. То есть я потрудился, и я в результате, там, даже каждый день ты, когда находишься на земле, каждый день тебе приносит радость от созидания и от результатов твоего труда. То есть ты что-то сделал, получил результат, урожай. То есть пришел к пчелам, правильно подготовил их, они тебе мед принесли, ты достал рамку, ты в руках держишь реальный результат твоего труда. И вот этот вот, вот это ощущение, оно кардинально ищущее, искомое как бы людьми, которые понимают, что это такое. И вот за этим люди и едут на землю. То есть я тружусь, и я имею результат своего труда. На мой взгляд, наверное, такое. Но еще и состояние. То есть когда человек занимается вот своим делом, он испытывает такие состояния благостные, что в городе мало сталкиваешься с этим. То есть это труд во славу Божию, труд во имя других людей и радость от созидания. Это вот все соединяется здесь на земле. Если ты что-то там не сделал, то и не получится ничего.
А как вообще семья, дети, супруга, вот пережили переезд на землю, это же большое изменение, в том числе и каких-то бытовых условий, не знаю, школа для детей, как-то вот многих, кто, может быть, раздумывает о переезде на землю, многих родителей, останавливают именно такие вопросы, как медицина и образование.
Ну да, конечно, это все смежные вопросы. Дело в том, что мы нащупывали свой формат медленно тоже, это не сразу родилось. Значит, у меня дети уже, один был в институте, он поступил в МФТИ, это физтехшкола, это очень мощное образование, вот поступил на физтех, и он на втором курсе был, когда мы уже переезжали, а младший ему был, он был в восьмом классе. Вот. И когда мы уже поняли, что мы не можем и в город и контролировать, и помогать там детям, а старший он в общежитии уже жил, и он уже совершенно был автономен. Вот. А младшего мы, я забрал из школы, перевел на семейное образование, и я вместе с ним вот, пол восьмого класса, и весь девятый класс, он девятый класс учился под моим руководством. Да, это для меня была отдельная нагрузка, то есть где-то 50% времени я тратил для того, чтобы с ним заниматься. Вот. Но он все это предметы, все это 14 предметов, он, значит, полностью сдал, получил диплом, значит, ОГЭ о 9 классах. Вот, а потом я говорю, сейчас такие возможности, ты можешь, хочешь, тебе нужно найти то, чем тебе интересно заниматься, а потом получить уже образование в той теме, в которой тебе интересно. То есть надо попробовать, сейчас можно попробовать руками многие темы, одним, вторым позаниматься. Он там думал, я буду поваром, потом я буду тем. Я говорю, пожалуйста, иди устройся, вот попробуй, как, что это такое. Он говорит, нет, что-то это не очень. Потом другое попробуй. И по факту он был моим основным помощником. То есть мы с ним вместе строили мастерскую, и в результате этой жизни он по факту приобрел, значит, образование строителя. То есть он стал умелым строителем. И сейчас он, значит, у них отдельные там бригады, они сейчас занимаются там покраской деревянных домов, они ездят и занимаются тем же, чем я его научил. Вот. Но это не обязательно. То есть он потом, вот у нас сейчас такой этап, он сам выбирает, чем он хочет заниматься. Он, может, позанимается строительством, он скажет, нет, я устал, там, я хочу другим заниматься. Пожалуйста. То есть это его собственный выбор, это уже взрослый человек, то есть ему там 22 года, младшему. И он уже может выбирать. И, собственно, и у меня в жизни был период такой, что я пробовал одно, потом пробовал другое, потом там я в Министерстве путей сообщения работал, там занимался информатизацией, там мне было тоже это интересно. Но все равно результат деятельности своей, вот так он на кончиках пальцев не получается. То есть ты что-то делаешь, это большая структура, результат виден, но он очень длинный. Вот. И мне хотелось вернуть это состояние каждодневного. То есть в деревне это каждый день ты получаешь радость от собственной деятельности, от результатов. Вот, поэтому жена, она тоже не понимала, чем она там будет заниматься. Вот, и это где-то 4 года прошло, пока она себя нашла свой формат. Она вообще у меня педагог по детскому плаванию и по горным лыжам. И она, у нее вот эти вот уроки у нее были, она ездила, деток учила и продолжала учить. И потом вот это все трансформировалось в то, что мы начали делать занятия с детьми, ремеслом. И начали вместе проводить такие занятия, летние ремесленные занятия. То есть дети к нам приезжают, мы их погружаем в состояние созидания, делания совместно, творца. Вот они там пилят у нас, строгают, на кузне занимаются, гончаркой занимаются. Мы приглашаем и других специалистов, которые могут своим ремеслом поделиться. И у нас такое широкое ремесленное направление летних программ. Сейчас вот под качеству народные инструменты, гусли, балалаечку мы им даем, то есть мы их погружаем в традиционную культуру, костюм изучаем. То есть это такое очень глубокое познание жизни через ремесло. Здесь вообще в разных ремеслах есть возможность каждому человеку найти то, что ему по душе, и почувствовать в этом ремесле себя частичкой творца. То есть ты сам придумал, сам сделал и получил результат. Вот это состояние творчества, само состояние, оно является ключевым для человека, который занимается ремеслами. Вот оно искомое состояние. То есть я сам творец того, что я делаю. Вот, и мы вот, ну и плюс еще спорт, конечно, мы им даем, там у нас и по самбо занятия есть, и утром подъем в 7 утра, то есть у нас такой режим очень бодрый.
Почему фестиваль называется «Медленное ремесло» или «Медленное ремесло»?
Да, фестиваль называется «Медленное ремесло», это как раз про то же, потому что человек, ремесленник, когда занимается своим ремеслом, вот самое главное, это то, что он испытывает, когда он этим делает. Не готовый продукт, у нас сейчас немножко все перевернуто, люди готовые, привыкли покупать, я пришел в магазин, купил готовый продукт. А вот то, что испытал человек, который это делал, оно как бы нигде не отображается. А основной ценностью является то, что ты испытываешь, когда ты делаешь. А это всегда медленно. То есть не так быстро, я быстро что-то напилил, быстро сделал, быстро продал, быстро убежал куда-то. Нет. То есть настоящий ремесленник, он садится, вот качество, представляете, это все нужно собрать воедино, ниточки разложить. И вот это то, что испытывает мастер за своим ремеслом, оно и является основной ценностью. И оно происходит медленно. То есть вот расписывают пряники в Архангельске. Это, представляете, какая тончайшая линия, то есть это художник наполняет этот пряник красивыми образами. Или матрешек расписывает. То есть вот. И я года три хотел сделать фестиваль, как вот у Олега Сироты, продуктовый там. То есть мне очень понравилась его история. И как-то вот я там одни переговоры вел, там пытался организовать других людей в Дмитровском районе. И как-то это не складывалось. Года три я пытался вот это нащупать какой-то формат. И потом, значит, я увидел информацию о том, что есть такой акселератор «Путь ремесленника». Это мощная программа грантовая, которая помогает ремесленникам найти свою нишу, помогает им их продукты вывести там на другой уровень. Это, значит, несколько экспертов достаточно много собрали в одном месте, и эти эксперты работают непосредственно с ремесленниками и помогают им стартануть. И я вот туда тоже прошел конкурс, отобрался, и вот там конкретно, когда мы разобрали как бы всего меня, свои состояния, все убрали, все, оставилось только сердцевины, и вот там родилась идея, что этот фестиваль должен быть не продуктовый, потому что я же не продуктами в основном занимаюсь, хотя пасека у меня прекрасно себя чувствует, пчелок я очень люблю, но это не основное мое. Вот, а я занимаюсь ремеслами. И что нужно делать ремесленный фестиваль и собрать такие же, как и я, которые ценят то дело, которым они занимаются, в одном месте, и помастерить, то есть разжечь ремесленный огонь, творческий огонь в одном месте. И вот, и я когда это озвучил, и сразу какой-то пошел отклик, то есть люди очень доброжелательно к этому отнеслись, они почувствовали, что да, и именно за этим им и хочется объединяться. И вот в том году мы провели первый фестиваль, 25 ремесленников приехали к нам на нашу территорию. Для нас это было, конечно, большое испытание, потому что я никогда такие фестивали не проводил. Это огромная такая организационная нагрузка. Нужно было очень много чего всего сделать, чтобы разместить 25 ремесленников. Вот. И люди приехали, и два дня мы мастерили на нашей территории, на природе, с разными ремесленниками.
А может ли быть ремесло сегодня, вот сегодня, полноценной единственной профессией для человека? Вот там, не знаю, пряники расписывать, корзины плести, там столярная мастерская. Но опять же, столярка такая вещь, во многом такая, в нее много что может попадать, много заказов, условно говоря. А вот какие-то специфические вещи, там, не знаю, оконные наличники, представляется, что человек этим увлекается как некоторой экзотикой. То есть он должен быть по жизни, там, не знаю, юристом, экономистом, там, сейлс-менеджером или кем-то еще, журналистом, кем угодно. Но вот чтобы город тебя не поглотил, иметь хобби, может быть, очень любимое, очень важное, вот, но прожить на это нельзя, или это не так?
Вы знаете, этот путь многие проходят, действительно, они имеют какую-то основную специальность в городе, но они ищут дело по душе, и у некоторых получается переквалифицироваться, отказаться от городской всей своей занятости и заниматься только своим любимым делом. Это непростой путь, это путь больших поисков. Мы тоже, когда щупали, мы думали, там вот хлеб, мы построили печку русскую, начали хлеб печь, там цельнозерновая мука, закваска, это очень глубокая история. Вот, потом попробовали, поняли, что это такой труд прям каждодневный, который мы не готовы, мы и навыков таких не имеем. То есть мы искали, пробовали разные направления. И многие люди пробуют, и получается у некоторых, не у всех. Многие сочетают, то есть кто-то, допустим, работает медсестрой, вот, и занимается любимым делом, ткачеством. Кто-то работает там, допустим, в музее где-то, и у него есть хобби пряники. Но есть люди, которые занимаются полноценно только этим ремеслом. Вот, допустим, из Нижнего Новгорода к нам приедет мастерица, которая лозоплетением занимается, у нее своя школа. То есть она ведет курсы по лозоплетению. То есть это уже тоже, то есть она не просто что-то сама делает, она еще делится и учит других людей. И она, у нее своя продукция, и она занимается этим полноценно. Приедет к нам тоже удивительный мастер Алексей Безобразов из Вологды. Это настоящая живая традиция. Он резчик, резчик северной игрушки. В четвертом поколении мастер, который от дедов, от своих, от отца, от дедов перенял это ремесло. И он только этим занимается. То есть он живет и мастерит игрушки. И у него игрушки такие, которые он делает, это коллекционные игрушки. Представляете, люди приезжают вот на ладью, есть самый известный фестиваль, значит, который проходит в Москве, и конкретно к нему покупают у него вот его изделия, потому что налюбоваться невозможно. Это линии он не рисует, он берет вот массив и из него режет руками. То есть его руки передают красоту северного края, северной игрушки. И таких примеров их много. Поэтому я бы не стал так категорически, что вот только я проживаю. То есть каждый ищет свой формат. Кто-то фермерством стал заниматься и варит сыры, и он этим только и живет.
Ну, я почему даже пример не приводил с сырами? Все-таки сыры, гастрономическая продукция, ну, как это, мне кажется, более рассчитанный на успех бизнес-проект, может быть. Да, еду все потребляют, на еду есть спрос. Если нишу свою на рынке сумел занять, то есть шанс, что клиентский поток не иссякнет. А вот такие специфические вещи очень интересные, но, казалось бы, где они востребованы, помимо... Ну, я даже сейчас размышляю с позиции совершенно обывателя, да, но вот там сколько корзинок в день сплетет или продаст плетец корзинок. Я поэтому пытаюсь это представить себе, как выглядит жизнь и, может быть, рабочий день человека, который решил, что вот ремесло будет его главным делом и основным делом. Я вот поэтому вас и расспрашиваю на эту тему.
Ну да, только здесь момент в том, что люди, которые занимаются своим делом и ремеслом, они не работают, они этим живут. То есть это их состояние. То есть он встал с утра, у него есть вдохновение, он сделал. И потом я говорю, что это не только продукция, это обучение этому ремеслу, оно является тоже продуктом. И могу сказать, что вот для нас сейчас обучение там 80% составляет, обучение ремеслу составляет 80% от всей деятельности. То есть мы что-то делаем, продукт в столярной мастерской, но обучение ремеслу – это большая часть значит, нашей деятельности. И то же самое у других ремесленников. То есть они делают что-то руками. Есть вещи уникальные, как говорится, вещи ручной работы – это роскошь. И у вас есть два варианта – либо сделать эту вещь своими руками, либо купить и заплатить ремесленнику за его труды. И дело в том, что сейчас с современными технологиями все меняется и изменяется в сторону ремесленничества. То есть многие люди открывают для себя вот эту вот область, которая им интересна, и делятся своим состоянием через эти вещи, которые они делают, с другими. И сейчас вокруг каждого ремесленника образовывается комьюнити через соцсети. Значит, может, некоторые даже и на международный уровень выходят и предлагают. Но, в принципе, этого, это другой как бы уровень, этого не нужно. То есть достаточно этой аудитории, когда человек искренне этим занимается, он вокруг себя формирует комьюнити определенное, и эти люди являются его покупателями. И чем лучше ты этим развиваешь, чем больше у тебя комьюнити, тем легче ты себя чувствуешь. Вот я наблюдаю за многими ремесленниками, тот, кто делает вещи ручной работы, допустим, вот украшения. То есть это ювелирная работа. То есть когда человек выкладывает, и люди видят, как он работает руками, какое он состояние испытывает, и покупает, и эта вещь, там, допустим, какой-то браслет, там, 5 тысяч рублей, 9 тысяч рублей, 10 тысяч, 25 тысяч рублей. То есть это дорогие вещи, потому что там очень много навыков, очень много материала разного, и красота есть, и те же самые вот корзины. То есть есть такие вещи, не просто корзинка, а корзинка – это объект эстетического наслаждения в доме, в любом. То есть вот у меня корзин, я не знаю, там несколько десятков, я очень их люблю, потому что, во-первых, я сам плел, меня дед учил корзинки плести, я знаю какой это труд, я знаю какие нюансы, и каждый мастер, он по-своему это делает, и я на каждой ярмарке покупаю себе корзину, вот, и у меня их очень много, и ни одной одинаковой нету.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Григорий Глушенков, основатель ремесленной слободы Глушенковых. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Григорий Глушенков, основатель ремесленной слободы Глушенковых. Вы когда рассказывали про важность медленного делания, я подумал, как это диссонирует с установкой на многозадачность, которая сегодня так важна и считается важным навыком. Почему важно вот быть немногозадачным, а уметь долго делать какое-то одно дело?
Ну, здесь нет взаимоисключений. На самом деле ремесленник – это многозадачник. Там очень надо много. Чтобы сплести картинку, нужно позаботиться заранее о пруд купить, нужно инструмент уметь заточить его, его нужно размочить. То есть это очень много задач, чтобы соединить в одно. Дело не в том, что ты только одним занимаешься, а у нас девиз фестиваля называется «Замедлись, почувствуй свое». То есть у нас сейчас бешеный ритм, и человек не успевает прочувствовать вообще, как он живет, где он живет, что он чувствует. Он быстрее, 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 дальше, 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 и люди никак не могут себя поймать, почувствовать, а что же он есть сам. И когда человек занимается ремеслом, ты же не можешь резать что-то и думать о другом. Ты, это как на рыбалку, то есть ты пришел, удочку закинул, и у тебя вся мысль фокусирована в одном месте. В этот конкретный период времени, где ты занимаешься резьбой, ты сфокусирован на конкретном ноже, как он режет, срезает ружечку. Если ты не туда чуть-чуть усилия приложил, он воткнется или там отколется, что-то такое. То есть максимальное фокусирование происходит без усилий. Вот. И человек понимает, что вот в этом состоянии он испытывает радость, такую, как он нигде не испытывает. То есть здесь не только вот я этим занимаюсь, здесь много всяких дел. То есть это не взаимоисключающие вещи, это присутствует. Вот я делаю просто миллион дел одновременно, потому что сейчас идет подготовка к фестивалю, мы огромный навес строим, потому что в этом году у нас приезжает 50 ремесленников, в два раза больше людей, мы ожидаем там 1000-2 человек должно приехать. То есть это огромное будет...
Какие ремесла будут?
Ремесла, вот мы собрали удивительных мастеров, то есть это столярное ремесло, оно представлено совершенно, столярка, это вообще совершенно широкий пласт, можно мебель делать, можно резать посуду, можно резать ложки, можно игрушки резать, можно реставрацией мебели заниматься, то есть там огромный вообще совершенно, и каждый, можно миниатюрки какие-то делать, можно наличниками заниматься, можно стройкой заниматься, то есть это очень много, очень большой спектр, то есть у нас приедет ложкарный клуб, они будут резать ложки, увидели когда-нибудь ложку вырезанную вот вручную, которая не вот в нашей советской истории, там, значит, какие-то ложки там какие-то за 3 копейки, а вот прям художественную ложку. Ее прям берешь и чувствуешь радость, ты чувствуешь отношение мастера к этому делу свое, то есть это совершенно другой продукт. Вот это все можно будет попробовать, то есть можно попробовать самому будет срезать, вырезать ложку, то есть это будет посуда. Мы там построили станок, старинный такой механический токарный станок, то есть чтобы на нем точить, нужно ногой нажимать на педаль, веревочка крутится, крутится, вращается. И, представляете, все тело человека, оно должно прийти в соединение, то есть работает нога, работает рука, глазомер, и человек должен в едином таком ритме двигаться, чтобы срезать хотя бы маленькую стружку. То есть вот это состояние соединения головы, у нас же сейчас история какая, то есть люди развивают голову, а соединение со своим телом, оно такое слабенькое. А здесь ремесло дает тебе, то есть ты не можешь отрубить деревяшку, если ты как следует не встанешь и там топором не отрубишь, ты не отрежешь ее, потому что ты должен опору чувствовать на землю. Значит, потом у нас гончарное ремесло, приедут мастера, которые занимаются глиной. Это тоже целый огромный пласт, глиняное мастерство, то есть это и лепка, это и на кругу крутят посуду, роспись, это отдельная глазурь. Сначала они лепят, потом это все сушат, потом это все дело обжигается в печи, потом это опять расписывается, это целая художественная работа. То есть это огромный вообще пласт совершенно. Есть, приедут такие художники и даже молодые художницы, которые делают невероятные вещи, то есть это в крови, то есть так не научишь. То есть человек чувствует этот объем, передает состояние, вот там фигурочку он вылепил, и эта фигурка передает радость, которую испытывал мастер от делания. Понимаете, человек человек, когда ее приобретает, он ставит именно вот за этим, за этой радостью, которую испытывал мастер. Потом ткачество. Очень много приедут разнообразных ткацких приспособлений, там вот из севера, из Вологды, там специальные ткацкие станки для ткачества поясов. Пояс, когда ткется, да, там тоже это сочетание цветов разных ниток, последовательности, там целый пазл нужно сложить, чтобы это дело все потом вылилось в красивый рисунок. Там очень много нюансов и очень красивые рисунки, и там сложнейшие геометрические задачки, решения, и это все через руки, через делание, глазомер. Потом пряхи приедут, которые пряжу делают. Ведь у нас сейчас что, в магазин пришел, купил пряжу одного цвета, а если хочется разноцветную, либо делай сам, либо нигде не купишь. То есть это вот прялка, которую мы все видим там иногда для интерьера, там люди покупают, она не используется в основном у людей. Вот привезут прялку и покажут, как это на этой прялке придут пряжу. То есть это закручивается ниточка из разных шерстяных разноцветных, и получается красивая нитка. И вот изделие потом из этой нитки, ну, оно не сравнимо ни с каким из магазином. Значит, кузница приедет, удивительный мастер, Константин Яшин, он всей семьей занимается кузнечным ремеслом, у него все дети, у него уже кузнецы, вот уже вот от мала до велика. Вот, и он такие вещи делает, топоры кованые по сложной технологии, то есть это все можно будет попробовать прямо здесь на фестивале. Вот, потом одежда наша традиционная русская, она требует вот пояс, то есть рубаха, ее просто так ремнем не подпоясаться, ее нужен пояс, тканный пояс. Этот пояс тоже ткется вот на специальных приспособлениях или на бердо, или на дощечках. Соответственно, каждому человеку нужен пояс под свой костюм. Вот, то есть это очень длинный процесс, и это все неотъемлемая часть костюма. То есть русские наряды мы привезем и покажем. Во-первых, коллекцию из Дмитрова привезет наш руководитель фольклорного коллектива. Я сам занимаюсь изучением фольклора. Мы поем.
Вы на балалайке играете?
На балалайке я играю, безусловно. Вот, это, и я для себя стал открывать. То есть это вот просто я взял в руки и начал учиться. Вот, и мы привезем старинные коллекцию костюмов столетних, как раньше наши деды и бабушки делали, чтобы показать, как это какая-то сложнейшая работа ручная, громаднейшая работа, то есть каждый костюм – это произведение искусства. И новая коллекция будет представлена из новых тканей, но тоже в русском стиле. То есть мы такой будем праздник делать русских ремесел и русского наряда, костюмы и песни. Интересные у нас приедут коллективы, тоже будет фольклорный концерт вечером. Значит, Владимир Николаевич Скунцев приедет, это основатель и художественный руководитель ансамбля «Казачий круг» со своими сыновьями. Это удивительные люди, которые очень давно собирают, развивают и поют настоящий фольклор, настоящую русскую песенную традицию. Приедет Денис Антипов, это из Череповца, но он сейчас в Устюжине. Значит, это такой русский тоже подвижник, пляски боевой традиции, северной боевой традиции. Он приедет показывать шоу силовое. В общем, на самом деле, даже тут долго рассказывать, очень много людей интересных приедет на фестиваль, и мы такое создаем пространство, содружество такое, сообщество людей, которые искренне делают дело, занимаются этим ремеслом и делятся с другими вот этим своим состоянием, то есть стоит, то есть каждый как бы может найти свое.
Вот вы сказали, что ремесленник – это мультизадачник.
Да.
Да, ну, понятно, что когда мы сегодня говорим о мультизадачности, мы имеем в виду, что человек там отвечает на сообщения в одном чате, потом в другом чате, параллельно он на работе делает презентацию, параллельно у него там какая-то переписка по другому проекту, и вот человек сразу-сразу вот так несколькими упряжками лошадей управляет. А то, что вы описываете про медленное делание, это нечто совершенно иное. А требуется ли для этого, ну, если угодно, труд перестройки себя? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, ну, по себе знаю, вот уже есть многолетняя привычка проверять телефон, там, да, не пришло ли что-нибудь новое. Mm-hmm. И казалось бы, а чего ты проверяешь-то? Ведь если придет, то тебе как бы бумкнет сообщение. Но вот как-то, то есть вроде бы есть время сейчас там сесть, допустим, читать книгу. да, долго, может быть, читать. Но тебе уже даже как-то некомфортно как-то вот заниматься чем-то одним долго, вот не отвлекаясь на другие вещи, как будто бы ты к этому не привык уже, как будто бы к этому нужно себя как-то настроить и заставить себя так чувствовать. Вот что вы по этому поводу скажете? Или, может быть, нет, наоборот, человек, когда вот начинает заниматься чем-то одним медленным деланием таким, да, вот сидеть, допустим, и там, не знаю, вязать ту же самую корзинку. Это требует вот от сих до сих, ты занимаешься одним делом, ты в нем, ты не отвлекаешься, и ты параллельно не решаешь никакие другие задачи. Не делаешь там с детьми уроки, там, не знаю, не переписываешься ни с кем, там, и так далее. Или это так вот, раз испытав это и вкусив, в человеке как будто бы просыпается некое естество его на это откликается. Что вы об этом думаете?
Безусловно, это требуется перестройка себя, потому что мы, городские жители, мы жили совершенно другим ритмом, и сейчас возможность этих гаджетов постоянно быть на связи, постоянно вкушать какие-то информационные потоки, там посмотреть, сям посмотреть, тут ответить. Но когда человек вот этот весь день прошел, если себя спросить, а что ты испытывал вот самое такое счастливое, был ли ты счастлив в этом дне конкретном? Человек так вообще даже не вспомнит, о чем он там, кому отвечал, ну, то есть как-то какой-то день прошел, а осадочек остался, что что-то там я не сделал в этом дне. Так вот, когда человек занимается ремеслом, он точно знает, что вот то, что он испытывает в момент занятия этим ремеслом, это самое искомое, желанное, счастливое состояние делания и погружения в самого себя. То есть это разговор с самим собой, с тем, что ты хочешь сказать, с чем ты хочешь поделиться. То есть это такое очень глубокое состояние. Ну и как каждый ремесленник, он тоже выкраивает время. Понятно, что он и должен и переписываться с кем-то, и что-то там, какие-то фотографии размещать. То есть это такой сейчас симбиоз. То есть на самом деле сейчас вот новая эпоха ремесленничества наступает. То есть люди, много людей занимаются тем, что они любят, создают вокруг себя сообщество. И эти сообщества являются для них их аудиторией, на которых они живут, и даже живут где-то там в деревне глубоко, и там у них связи порой нет, но они делают свое дело, потом делятся и имеют доход, достаток. То есть это преодоление, оно каждый день происходит, самого себя нужно, потому что ты понимаешь, что если ты сейчас не сделал вот это вот, то тебе вот к завтрашнему дедлайну или там готовности, когда тебе нужно это сделать, у тебя не будет готово. То есть, конечно, это большой труд. И откладываешь телефон в сторону, и выключаешь его, все, меня нету, мне надо доделать. Но потом, когда ты понимаешь, что вот именно это, когда ты выделил все от всего, отключился, вот именно это самое главное было в дне, такое трудовое послушание. Вот ты сам себе устроил праздник труда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Григорий Глушенков, основатель ремесленной слободы Глушенковых, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Помните, есть такое выражение, несколько ехидное, что можно девушку увезти из деревни или забрать из деревни, а вот в деревне из девушки все равно никуда не заберешь, никуда не денется. А вот не работает ли это и в другую сторону, что может городской житель, уже привыкший жить в городе, уехать на землю и все равно психологически оставаться городским жителем? Вот организовывать все эти бесконечные чаты, многозадачность и всякое такое. Вот как у вас это отзывается?
Ну, я думаю, что не всем подходит жизнь на селе, на земле, не всем подходит, то есть многие не могут или не смогут, или не хотят, то есть это определенный пласт есть, а тот, кто понимает, зачем он туда идет, ему не нужно объяснять, он понимает, он когда вкусил один раз, он попробовал, он понимает, что я вот назад туда, в эту вот пустую, бег по кругу, пустой такой, каждодневный, то есть показали картинку, захотелось новый телефон, я бегу быстрее заработать, там заработал новый телефон, потом там новый еще выпустили, и вот этот бесконечный круг покупания чего-то непонятно чего, там новая одежда, ведь за городом на самом деле одежды нужно в разы меньше, то есть там не требуется такой, а здесь так, это я уже носил, надо новую купить, так, значит еще нужно заработать новую, купить новую, это такой бесконечный беготня, вот, ну, кто-то слышит, кому-то это не нравится, кто-то не готов мириться, а кому-то это устраивает, кого-то это устраивает, и вполне он живет в городе, его устраивает все это вот внешнее история, он готов ради этого работать. То есть это мы не говорим о том, что это всем нужно. Это кому-то нужно, кому-то и не нужно.
Ну вот мы говорим сегодня про ваш фестиваль «Медленное ремесло». Я напомню, 13-14 июля он пройдет. Давайте скажем, кстати, где?
Да, это пройдет на территории нашей ремесленной слободы Глушенковых. Это Дмитровский район Московской области, деревня Новлянки, дом 45.
Ну вот в конце программы еще напомним. Ну вот, насколько я знаю, фестиваль начнется с молебна. И я поэтому хочу вас спросить, а вот духовная жизнь как-то изменилась после переезда на землю из города?
Безусловно. Мы в городе тоже ходили в храм, но, понимаете, такая суетная, вот этот ритм суетной, что сфокусироваться на молитвенном состоянии вообще невозможно практически, вот мне было. То есть мы ходили, но мы пытались понять, а что это такое, как это работает, то есть мы пытались нащупать. И только когда мы переехали на землю, у нас появилось время подготовиться, значит, к причастию, прочитать все правила, утром помолиться, утром пораньше встать. Чем раньше встаешь, тем лучше молитва. И вот это состояние молитвенное, оно начало открываться. Потому что в городе это вообще невозможно. Там такая суета, что какой быстрее там... Ну, как вот утренние правила прочитать в городе? То есть это нужно выделить определенное время. То есть это нужно еще раньше встать. А если сидите... То есть это такая суета. И как раз наоборот, на селе вот эта жизнь в духе, она и происходит по-настоящему. Потому что у тебя есть время подумать, поразмышлять над теми истинами, которые в Писании написаны. То есть у тебя есть время прожить нормальное состояние духовное, подготовиться, поразмыслить, а правильно ли ты поступил в этом дне, а сделал ли ты все, что можно, возможно было от тебя, чтобы там, не обидеть кого-то. То есть поработать над самим собой можно после того, как ты открыл духовное такое делание и направил его на... у тебя появилось желание исправить самого себя. То есть это, на это требуется время. Здесь такой вот парадокс, то есть это, ну, это нужно время, чтобы, так сказать, погрузиться в молитву, то есть открыть в себе Бога.
А вот есть аспект времени, а еще есть аспект, как мне представляется, просто близости к, ну, собственно, к природе, вот созерцание, не знаю, поля, леса, звездного неба, тоже каким-то своим краем связанный с молитвенной жизнью. Вы как-то это чувствуете?
Вы знаете, каждый день, вот люди, которые в городе живут, они в конце недели, допустим, чувствуют, им надо куда-то там в кино сходить, в театр посмотреть, то есть им нужна какая-то вот картинка, какая-то вот такая вот яркая. А когда ты живешь на селе, я каждый день радуюсь вот этому чуду, божественному созданию, которое вокруг меня. Меняется все: картинка, атмосфера, облака, закат. Это невероятно просто. То есть ты просто глядишь на это, и слезы просто наворачиваются, потому что это просто чудо, которое вокруг тебя. Да, то есть в городе это очень сложно. И, соответственно, нет желания ехать куда-то, смотреть какую-то жизнь, которую кто-то придумал, показывает нам. Вот она, настоящая жизнь вокруг нас. То есть это просто красота каждый день.
А у вас есть опыт общения? Даже по-другому спрошу. Вот мы часто делим людей на городских жителей и сельских жителей. Как вам кажется, сегодня вообще это разделение, оно уместно? Не являются ли, опять же, сельские жители просто, ну, такими же людьми, просто они живут вот не в бетонной коробке, а в доме, где рядом лес и речка? Ведь мы обычно привыкли делить так, что вот городской житель, ну, как-то там, может быть, там, условно говоря, там, более интегрирован в культурную жизнь, там, в каком-то смысле там, более образован, а вот сельский житель, он такой простой, вот он пашет землю и так далее. Очень грубое стереотипное разделение, но насколько оно вообще сегодня уместно? Я не про уровень образования спрашиваю. Сейчас понятно, что уровень образования может быть везде любой. А вот говорят же там, на селе, на земле люди добрее. А вот добрее, ну, вот там, проще, в общении проще, по жизни проще, так сильно не заморачиваются. Вы это чувствуете?
Ну, конечно, если мы задаемся вопросом, а в чем смысл жизни вот, городского жителя, ну вот образовался ты, и на что ты направляешь это образование, то есть на какое созидание, на какое служение свое. То есть, если ты образованный такой, а там, так сказать, нос задрал и всех поучаешь, и вот смотрите, какое ради тщеславия, то грех этому образованию. Зачем он нужен тогда, если ты такой весь важный и лучше всех знаешь? То есть, понимаете, здесь очень тонкие моменты. Действительно, люди сельские – это не просто которые простачки какие-то, это ложный формат. Сейчас проектами сельскими занимаются лучшие люди, которые получили образование и понимают, что они хотят это образование тратить на созидательный труд свой и на служение другим людям через делание свое. Вот, то есть здесь, то есть это какая-то такая конструкция, такая однобокая, она, я думаю, не имеет места, то есть это нереальное такое сопоставление. И, да и в городе нет, есть люди и в городе, которые большие проекты и большие, значит, служения тоже свои выполняют. То есть это, ну, такое какое-то стереотипное представление. Жизнь у людей, духовное на селе и культурная, она огромная. Представляете, люди раньше, они встречались все вместе и каждый вечер пели вместе, понимаете? А чтобы спеть вместе, нужно сонастроиться со своими людьми, соседями. Вот у нас кто-нибудь поет вместе? У нас поют, кто-то один выступает, а другие смотрят. Вот, это уже разделение. А фольклор, настоящая культура, нету выступающих и зрителей. Есть единый организм, то есть люди соединяются и поют вместе. Они это делают, потому что они через это сонастраиваются друг с другом. Они звучат, представляете, если мы, ну, друг с другом не зазвучим, песни просто не произойдет. А вот этого навыка звучать вместе, вот мы тоже начали открывать, мы не могли там, что такое на два голоса, на три голоса, на этом многоголосие фантастическое. И когда ты соединяешь в этом, у тебя происходит объединение. А что такое, ну, цель? Это людям объединиться, потому что где объединение, там Бог, а где разъединение, там дьявол.
Вы знаете, что еще мне интересно? Вот есть такой избитый пример, когда при устройстве на работу человека спрашивают, чтобы проверить его мотивацию, кем вы видите себя через 5 лет или через 10 лет. И, с одной стороны, мы над этим иронизируем, потому что, ну, кто там знает, что там будет через 10 лет. С другой стороны, и здравое зерно в этом тоже есть, потому что человеку вообще свойственно иметь некоторую цель, к которой вот он идет. Сейчас вот у меня период, я там достигаю вот этого, там, не знаю, пишу диссертацию, вот сейчас защититься должен там, через 2 года, знаю, сейчас там через там, полгода родится ребенок, сейчас там доделываем ремонт, условно говоря, строим дом, вот сейчас цель дом построить, да, то есть как бы некий маячок на горизонте, к которому ты идешь. И это мотивирует, это как-то структурирует твою жизнь. А с другой стороны, представляется, может быть, ложно сейчас вы это опровергнете, что человек, живущий вот на селе, занимающийся именно сельским хозяйством, он очень связан с годичным циклом, зима, лето, осень, а цикл повторяется. И, в принципе, вот если ты делаешь, там, не знаю, выращиваешь там ягоду, ты будешь ее также через год выращивать, также через 2, также через 5, и это будет не движение вперед, а движение по кругу. Может быть, кому-то именно этого и нужно. Вот этого ритма, которым на самом деле человечество живет от сотворения мира, согласуя жизнь свою с ритмом природы. А может быть, наоборот, кого-то это вот, эта цикличность без ясной цели впереди, до которой ты дойдешь, потом новую себе поставишь, наоборот, будет смущать. Что вы об этом думаете?
Ну, вот смотрите, мы для себя поняли, что нам вот производственное одно и то же делание каждый день не очень подходит, то есть мы занимаемся с детьми занятиями, то есть, а там нет повторений вообще. А кому-то наоборот, вот каждый день с утра в 4 утра поднялся, молочко привез, там сыр сварили. То есть это кому-то подходит, кому-то не подходит. Или вот тот хлеб печет, а ему хорошо, вот он в 5 утра встал, замешал, это все печку растопил. Реально, вот подходит кому-то так, кому-то так. То есть нельзя сказать, что ну, это какой-то универсальный. То есть и каждый на земле, задача каждого найти свой формат, который ему интересен. То есть мы вот поняли, что нам хлеб печь каждый день, там, 100 батонов, ну, неинтересно просто одно и то же. Мы попробовали, мы это делаем для себя, но это не наш формат. Вот, и мы, значит, развиваем занятия, это нам интересно. А городской формат, нет, он тоже может быть, на самом деле, такой интересный, Здесь вообще, ну, мне сложно вот ответить, потому что это надо пробовать и искать по себе.
В общем, каждый выбирает для себя, как писал поэт Юрий Левитанский, каждый выбирает для себя.
Да, каждому важно найти свое.
Женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителю, пророку, каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Спасибо огромное. Григорий Глушенков, основатель ремесленной слободы Глушенковых, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Мы напомним, что ремесленный фестиваль под названием «Медленное ремесло», о котором сегодня так захватывающе Григорий рассказывал, пройдет 13 и 14 июля в деревне Новлянке, в Дмитровском районе. Всю информацию легко, без труда можно найти в сети, так что все, кто заинтересовался, милости просим. Спасибо огромное, Григорий, за нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, дорогие друзья. В студии микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.